Глава 15. У таможенного парома. Селение Шах-Абад, где стояла Шах-Абадская таможня, соединялось с персидским селением Акадыр посредством двух паромов, русского и персидского, ходивших по реке на толстом железном канате. Персидский паром был невелик и постоянно был в неисправности. На нем переправлялись только разные персидские беки, ханы и богатые купцы. Простой же народ и товары возились исключительно на русском пароме, отличавшемся своими большими размерами и чрезвычайно прочной конструкцией. Для верблюжьих караванов версты на полторы ниже паромов был брод, через который для выигрыша времени и удобства купцам было разрешено возить товары на верблюдах, не разгружая их, но под наблюдением солдат пограничной стражи. Переправа на паромах начиналась в 9 часов утра и продолжалась до заката солнца под непосредственным надзором таможенных солдат. С заходом же солнца русский паром запирался цепью на замок, поверх которого прицеплялась еще свинцовая пломба, и к нему ставился часовой от пограничной стражи, на обязанности которого лежало не допускать никого к парому, а также следить, чтобы персидский паром, остававшийся на ночь у персидского берега, не причаливал к русскому. Наблюдение за порядком при переправах на паромах лежало на старшем таможенном досмотрщике, но в исключительных случаях при сильном наплыве пассажиров и товаров на берег командировался иногда канцелярский чиновник. Пассажиры здесь все лица, переправлявшиеся на пароме через границу. Старшим досмотрщиком при Шах-Абадской таможне был отставной фельдфебель Илья Ильич Сударчиков. Это был старик лет 60, невысокого роста, широкоплечий, с длинными седыми бакенбардами и суровым лицом. Несмотря на легкую сутуловатость и некоторые колебания в походке, приобретенные им на долголетней службе, старик выглядел еще молодцом, чему способствовала широкая грудь, увешанная крестами и медалями. Большая серебряная медаль на шее внушительно выглядывала из-за бакенбард и вселяла глубокое почтение толпящимся у парома мушам. Стоя на берегу с целой пачкой тескере в руках, Сударчиков неторопливо и степенно совал их в протянутые руки грязных, оборванных персов рабочих, робко теснившихся вокруг него. Тескере здесь персидский паспорт. «Кербалай Аласкер!» — выкрикивал он, строго глядя в надвинувшиеся со всех сторон торопливо дышащие, обожженные солнцем лица. «Машады Измаил! Абдул-Мамет Оглы! Кербалай Зейнал! Ну что же вы, подходи, что ли?» Вызываемые приближались, брали из рук старшего свои замасленные, пропитанные потом тескере, и, засунув их за пазуху, трусцой бежали к парому, где шла невообразимая суматоха. Здесь целый табун вьючных ослов сбился в одну кучу и меланхолично потряхивает ушами под крик и брань о чем-то отчаянно спорящих между собой погонщиков. Там дальше огромный облезлый верблюд, издавая жалобный рев, осторожно и неохотно опускается на колени подле груды каких-то ящиков, другой уже лежит, и два оборванных, невообразимо грязных татарина в косматых попахах с громкими криками торопливо навьючивают на его израненную под седлом спину неуклюжие деревянные ящики. Верблюд, закинув голову, испускает пронзительные стоны, точно апеллируя ко всему свету на жестокое обращение с ним людей. Время от времени он умолкал и принимался злобно скрежетать огромными длинными желтыми зубами, которыми мог бы при желании легко оторвать голову своему вожаку. Тут же неподалеку жалось друг к другу десятка 4 овец, около которых суетилось несколько татар, для чего-то разбивая их на 2 стада. Овцы пугливо блеяли, перебегали с места на место, отбитые в сторону всеми силами старались вновь соединиться с товарками, запыхавшиеся татары отчаянно голосили и махали палками, увеличивая и без того царящий кругом шум и гам. Седобородый мулла в белой челме и в таком же поясе, угрюмо насупясь, сосредоточенно тянул за повод тощую, рыженькую, беломордую кличонку, оседланную высоким, неуклюжим куртинским седлом с притороченными к нему туго набитыми хурджунами. Лошаденка, вытянув тощую шею, едва передвигала ноги, уныло пошевеливая хвостом, настолько длинным и пушистым, что, казалось, не хвост служил принадлежностью лошаденки, а, напротив, лошадь была дана в придачу к своему не по росту пышному хвосту. Несколько курдов в живописных костюмах, увешанные целым арсеналом оружия, лениво облокотясь на седло своих крошечных лошадок, с терпеливым достоинством выжидали очереди, презрительно поглядывая на снующих мимо них персов. Когда паром нагружался людьми, товаром и животными до положения нормы, Сударчиков махал рукой паромщику, канат натягивался, и паром, тяжело отвалив от берега, начинал медленно пересекать реку. Через некоторое время он возвращался обратно, привозя новую толпу людей, лошадей, шаков, овец, которые, как только борт парома касался сходин, стремительно, точно спеша спастись от погони, бросались на берег, толкая и обгоняя друг друга. Прибывшие из Персии пассажиры собирались в одну толпу и под конвоем двух солдат пограничной стражи следовали на таможню для визирования своих паспортов и предъявления к осмотру привезенных с собой вещей. Для тех, кто был хорошо одет и ехал на хороших собственных лошадях, делалась небольшая поблажка. Их не заставляли ждать, пока партия соберется, а отправляли в таможню немедленно. Илья Ильич, — почтительно доложил младший досмотрщик, состоявший у Сударчикова в помощниках, — извольте взглянуть. Не как хан, а кадырский едет. Он указал пальцем на приближающийся персидский паром, на платформе которого стояло несколько пестро одетых всадников. Впереди всех, на рослом сером, блестевшем, как серебро, жеребце, сидел мужчина, одетый в персидский полукафтан и папаху с гербом. Сзади его, держа лошадей в поводу, стояло двое курдов в ярко-красных бархатных куртках и пестрых поясах. На голове у них были черные челмы из шелковых платков, спущенные на глаза бахромой. Седла и чепраки их рослых и статных коней были расшиты шелком. — Нет, это не хан, — пристально вглядываясь в лицо всадника, произнес Сударчиков. — Хан много старше, ростом ниже и из себя плотнее. Это какой-то незнакомый, я его впервой вижу. Должно какой бег знатный или чиновник ихний. Паром тем временем подошел к берегу. Стоявшие до того смирно лошади заволновались, особенно серый жеребец, находившегося впереди всех всадник. Не успели паромщики настлать кое-как доски сходин, как он уже горячо рванулся вперед, но, почувствовав под ногами пляшущие, как клавиши фортепиано, доски, испугался, взвился на дыбы и одним огромным скачком птицей перелетел на берег, не касаясь предательских сходин копытами. Сопровождавшие всадника курды осторожно провели лошадей в поводу. — Ким адам? — спросил Сударчиков, подходя к всаднику, с трудом сдерживавшему на строгом мундштуке разгорячившуюся нервно танцующую лошадь. — Ким адам? Кто такой? Что за человек? Здесь адам — человек, согласно библейской легенде. — Муртус ага? — Секретарь суджинского сардаря, — отвечал тот по-русски, — я к управляющему таможней. — Пожалуйте, — повел рукой Сударчиков. Муртус-ага толкнул лошадь широкими стременами и коротким азиатским галопом поскакал к таможне, отстоявшей от берега менее чем в версте расстояния. Сударчиков проводил его глазами и задумался. — Лицо как будто бы знакомое. Где я его видел? Сюда в таможню он никогда не приезжал, а между тем мне ясно помнится, словно бы я с ним где-то встречался, или, быть может, похожий на него. Они, басурмане, все на одно лицо, не мудрено, что и смешаешь. В это время подошел русский паром. Целая толпа пассажиров с криком и гамом повалила мимо Сударчикова и отвлекла его внимание. Лидия Оскаровна сидела в своей комнате у окна, когда увидела проскакавшего мимо сада Муртуз-агу. Хотя на охоте Рожновский и звал Муртуза к себе в гости, но тот отвечал так уклончиво и неопределенно, что Лидия вывела заключение о нежелании, по известным ему одному причинам, приехать в Россию, а потому внезапное появление Муртуза явилось для нее крайней неожиданностью, немного даже взволновавшей ее. — Ольга, Муртуз-ага приехал, — сказала Лидия, торопливо входя в столовую, где сестра ее что-то шила. — Должно быть, к нам в гости? — Ну что ж, — спокойно произнесла Ольга Оскаровна, — милости просим. Я думаю, он согласится с нами пообедать. Он, кажется, не фанатик, разумеется, — подтвердила Лидия и поспешила к себе в комнату привести в порядок свой домашний, несколько небрежный костюм. — Мадам, — весело произнес Рожновский, входя в гостиную, куда Ольга и Лидия успели уже выйти. — Угадайте, кого я вам привел? — Муртуз-агу, — весело крикнула Лидия. — Не стройте секрета, я сама видела из окна, как он подъехал к таможне. — Глазки дам, за орлиные не отдам, — по своей привычке говорить иногда двустишиями, — произнес Рожновский. — От вас ничего не скроется. — Угадали, Муртуз-агу. Он пока еще в таможне, но сейчас придет. — Кстати, Олечка, — обратился Рожновский к жене, — имей в виду, я его пригласил обедать. — Ну так что же, небось, хватит всем, только не знаю, понравится ли. — Понравится. — Ты ведь у меня хозяюшка первый сорт. — А, вот, кстати, и он. Дверь отворилась, и в комнату, неслышно ступая по разосланному ковру, вошел Муртуз. Увидя дам, он учтиво поклонился и поспешил дружелюбно пожать протянутые руки. — Милости просим. Радушно приветствовала его Ольга Оскаровна. — Прошу, садитесь. Мы вас давно поджидали. Думали, что вы уже и не приедете.